Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Це ефір Громадського радіо. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». І ми обіцяли вам розмову про ще одного потенційного українського політв'язня. Звати його Олександр Марченко. Його історію ми дізналися цими днями завдяки правозахисникам. І в цій студії опинилися його мати і дружина Галина Марченко і Катерина Бесараб приходили до нас для того, щоб розповісти про свого чоловіка і сина, який спочатку опинився у полоні самопроголошеної ДНР, а потім був вивезений у Російську Федерацію, де його утримують вже майже півроку. Давайте послухаємо, що відбувається.
Да, Александр поехал в 2018 году в декабре в Донецк. Его пригласил его друг. У него до 2014 года остался там его автомобиль, который ему принадлежал. Стоял он на СТО, но так как в 2014 году развернулось военные действия, развернулись на территории Донецка, автомобиль там так и остался. Поэтому его друг сказал, что в принципе можно приехать и написать заявление о том, что его автомобиль находится на территории, его можно законным путем получить обратно, ну хотя бы попробовать. И причем сказал, что ехать нужно, ну, поспешить, потому что власть может поменяться, и потом этот автомобиль просто себе заберут, и он опять его не сможет забрать легальным путем. Вот, собственно говоря, это и сподвигло Александра поехать в Донецк и написать заявление по возврату автомобиля. Когда он написал заявление по возврату автомобиля, он должен был в этот же день выехать. Он ехал на таможню, связался со мной, сказал, что все в порядке, я написал заявление, его будут рассматривать в течение 30 дней, ну и я выезжаю, возвращаюсь домой. У него были куплены билеты на самолет и все остальное. Он буквально был еще 2 часа на связи, и потом я начала ему звонить, чтобы узнать, где он находится, но он пропал со связи. С тех пор, вот в течение 2 месяцев с ним не было связи никакой.
Тобто 2 месяці вы не знали, где он, что с ним? Вы намагалися якось его розшукати, знаете?
Ну, через знакомых пытались узнать, кто что может. Друг, вот, допустим, у него там тоже есть на территории, на украинской нашей территории. Его друг, он пытался тоже по своим знакомым узнать. Единственное, что нам удалось узнать, что он жив. Угу. Это от многих людей мы узнавали о том, что где-то на подвале жив. Похудел сильно. Все. Больше никаких, ну, официальной информации у нас не было. Кроме того заявления, которое мать подала в Донецке, заявление, ну, неофициальным этим властям. И они ей дали ответ, прокуратура Донецка, о том, что мой муж задержан, и что он подозревается в организованной преступности и бандитизме. То есть, секундочку, сейчас эта информация проверяется, и когда ее проверят, его либо отпустят, так как он не причастен, либо ему предъявят какое-то уже обвинение.
Тобто це коли ви дізналися, що, ну, ця от заява з боку самопроголошених представників бойовиків, коли вона у вас з'явилася, я просто намагаюся зрозуміти, смотрите, якими були ваші дії з самого початку?
Мужа задержали 18 декабря.
Угу.
Мать туда, мы надеялись, как нам говорил друг, что вот сейчас будут праздники. Обычно они звонят, может быть, с целью выкупа, да, человека. Угу. Обычно звонят к Новому году, пытаются там какой-то выкуп, ну, сказать. Мы ждали каких-то действий от той стороны. Ну, никто не звонил, никто с нами не связывался. Ждали, ждали, ждали. Потом начались праздники, ничего не работало. У них органы, соответственно, тоже не работали. Мать туда поехала, по-моему, 9 января. То есть закончились праздники 8-го, и она туда поехала и начала писать официальные заявления, ну, в те структуры, которые на территории Донецка. Написала, и вот у нас ответ из этого МГБ датирован 16 января.
С прокуратуры.
Расскажите больше про эту поездку.
Ну, я туда приехала, мне связи с ним не было. Единственное, писала я официальные письма во все структуры. Прокуратуру, Красный Крест, МГБ, МВД. Пришел ответ с прокуратуры, что он задержан до выяснения обстоятельств. И продлен ему еще срок пребывания. Ну, месяц истек, еще прошел срок пребывания. Продлен на месяц. Со мной связался оперативный работник по телефону, так как я везде оставляла свой номер телефона в письмах МГБ. В телефонном режиме сказал, что он находится у них, и я могу передать ему передачу. Я жила это время там, передавала ему передачи, ну, теплые вещи. Но как по итогу оказалось, что передачи к нему не доходили. Он пробыл там 2 месяца. Теплые вещи ему тоже не передали. Он находился там под пытками. Его пытали током, подвешивали, обливали водой холодной.
Для лучшей проходимости тока.
Ну, мало того, физическому и моральному унижению подвергали его.
Они говорили, что он бандеровец, и поэтому они будут творить с ним, что хотят, и чтобы украинцы знали свое место, и что вот таким образом они пытались унизить честь и достоинство всех украинцев. То есть, почему он говорил, за что вы меня здесь держите? Они ему отвечали, да потому что ты бандеровец.
Тобто нічого від нього, по суті, не вимагали?
Ні.
Ні в яких там діях не звинувачували. От як їхні пояснення вам і йому відрізнялися в цілому? Що вони вам казали, що йому?
Так, вони нам нічого не говорили.
Нічого, тобто просто затримали і все?
Да, виясняють. Угу. Скоріше всього, вони мені дали надіжду, що вони по істеченню срока його відпустять. Але істек срок 2-го місяця, вони його так і не відпустили.
Ні, так ви розкажіть, що вони сказали, що він в Луганськ поїхав на автобусі.
Ну, это уже истекает 2-й месяц. Угу. Они сказали, что отпустят. Ну, в телефонном режиме этот товарищ сказал. А адвоката тоже не допускали к нему. Жив он, не жив. Ну, то, что жив, мы знали, но связи ни телефонной, никакой с ним не было. Он сказал, чтобы я подошла к зданию МГБ в этот день, ну, там был назначен день, когда его отпустят. Я подошла, с этим товарищем связалась. Он сказал, что его нет на территории, и он уехал на автобусе в Луганск. Его отпустили. Все, я говорю, как отпустили? Я здесь. Он отключил телефон, все, больше я с ним связаться не смогла, и он исчез. Все, мы так опять потеряли с ним связь.
Что было далее?
Ну, еще важный момент такой, что когда мама спросила, ну, раз вы его отпустили, он ехал на автобусе в Луганск, с ним, наверное, должна быть какая-то, ну, связь, угу. Телефон отдали, он сказал, нет, связи с ним нет, он с вами сам свяжется.
Угу.
Вот на этом моменте мы застыли. На следующее утро мне пришла первый раз вот за 2 месяца от него смс-ка, что я в Краснодаре в Октябрьском СИЗО. С неизвестного номера. Ну, естественно, я поняла, что это он, раз его куда-то отпустили. Была надежда, что просто его где-то в России выпустили, да, или не знаю, или в Украине куда-то просто вывезли, и все. Но эта надежда так не закончилась, то есть он оказался, что они его арестовали. Они его перевезли, получается, незаконно. Сотрудники МГБ ДНР вместе с сотрудниками ФСБ перевезли его с территории Донецка на территорию уже Краснодара. Они привезли его к таможне и дали ему добровольно пройти таможню под наблюдением сотрудника со стороны ДНР этого МГБ, а со стороны России ФСБ. Посадили его в машину и дальше с мешком на голове, как у них это принято делать, увезли к своему зданию ФСБшному в Краснодаре. Далее, не отпуская ему, выписали протокол о том, что он якобы не предъявил свои документы властям. Хотя по факту он был с ними в машине, они его везли в наручниках и с пакетом на голове. Как он мог предъявить документы властям? Никак. То есть его не задерживали для того, чтобы он их предъявил. Ему просто нарисовали формальное обвинение, задержали на 10 суток. И вот когда он прислал первый раз смс-ку, мать выехала туда. Потому что он сказал, что ну, люди со мной связывались, через которых он просил передать, где он и что он. И эти люди сказали, что мне туда ехать нельзя, потому что ему угрожают. Можно ехать только матери из всей семьи. Вот. Вот она туда и поехала, приехала туда и наняла адвоката.
Власне, в Росії вже якісь конкретні речі закидають Олександру? Ну, базується на чомусь звинувачення Росії, чи це все вигадані абсолютно з пальця взяті речі?
Адвокат наш говорит, что его держат. На человека ничего нет, потому что идет следствие. следствие никак не продвигается, предъявлено обвинение, которое ни на чем не основано, ни на одном доказательстве. Потому что когда в суде адвокат выступает и говорит, предъявите вот доказательства, ну вот что вы каждый раз продлеваете? Они делают формальный допрос,
угу.
Ну, моего мужа, но там никакой информации он не несет.
А за какую статтею звинувачують?
Контрабанда.
А... Як відбувається комунікація з ним вже, коли він потрапив на територію Росії? Тобто адвокат має доступ, консул?
Консул навіщав. Після того, як було задержання 10 суток, 10 суток пройшло. От угу. Мать, кстати, розкажіть, як ви поїхали перший раз, його побачили після 2 місяців?
Да, після 2 місяців, коли задержали його на 10 суток, я, звісно, була в шокі, коли я його перший раз побачила. Он был на 20 килограмм похудел за 2 месяца. Это вы можете даже представить, что он был морально и физически угнетен. И морально он был очень подавлен. Он находился в очень подавленном моральном состоянии. Ну и, естественно, физически. Тем более, что он болен. У него рак щитовидной железы был. У него удалена щитовидная железа. Он находится на гормонах. На таблетках, на препаратах. И...
Ну, для него вообще вот такое вот похудение, потолстение – это очень большой стресс для организма, и непонятно, как он скажется, потому что это отвечает за это щитовидка, а как раз принимает он таблетки для щитовидки. И по идее, когда ты вот так сильно худеешь, у тебя нужна повторная сдача анализов, і потрібна коректировка дози.
Ну, я так розумію, що в нього нема можливості приймати зараз препарати.
Ні, то да, якщо він не буде приймати, то як він буде жити?
Ні, йому дають.
Ну, тобто дають.
Дають, да, ми покупали, йому розрішили, да. Розрішили препарати, все. И поддерживающие препараты, угу. Ему разрешили принимать все то, что положено. Врач, он сейчас находится в СИЗО Краснодара ФСБ. И врач там наблюдает, и он разрешает передавать все препараты необходимые. Он получает медицинскую помощь в данный момент.
Там, конечно, обследование чисто формальное, потому что, когда мы просили, там были некоторые показатели не угу. очень, такие, как, например, белок в крови свидетельствует о воспалении каком-то в организме. Особенно после пыток наверняка что-то там есть. Обследование производилось абсолютно формально, то есть никто не хочет вникать. Проводилось повторное обследование, опять оно такое же формальное. И мой муж махнул рукой и сказал, что не надо третье обследование, потому что результат будет такой же.
Він с вами коммуникует через адвоката на разе?
Да, так? Только встречи не дают.
Встречи отказали. Обещали встречу, вот матери
нет,
отказали.
Нет, на этапе следствия сказали не положено.
Только письма.
Зараз триває слідство, и потім... Починається розгляд справи в суді. Ви знаєте, коли це приблизно відбудеться?
Ні, поки не знаємо. Слідство продовжується. Йому зараз продляють кожні 2 місяці. Угу. Суд продляє міру пресечення на основі того, що йде слідство. Слідователь просить і прокурор.
Тобто фактично в Російській Федерації його утримують з весни?
З 18 февраля.
З 18 февраля. Але спочатку він знаходився в МВГГБ слідственному. Изоляторе. Ой, МВД.
Угу.
МВД. А сейчас он находится в ФСБ. Его перевели.
Но подождите, тут еще такой факт не стоит упускать, что было одно административное задержание, потом должны были отпустить, закончилось угу. 10 суток. Вот мать приехала вместе с адвокатом под этот спецприемник.
Угу.
Вместо того, чтобы отпустить его, избили сотрудники милиции и задержали повторно и сказали, он еще не выходил никуда, его не отпустили. И они сказали, что он опять не предъявил документы властям, сказали, что он осуществлял трудовую деятельность, хотя он был все это время...
На территории России.
Как он мог осуществлять, если он был задержан? Далее последовало выдворение из страны, то есть его отправили в центр депортации иностранных граждан. И мы думали, что пошло дело к улучшению, вот он сейчас вернется домой. Прошло 10 суток, вступил в закон это постановление о выдворении. Мы попросили консула, чтобы он сделал официальный запрос, почему не выдворяют. По закону должны выдворить из страны. Ну, без права посещения 5 лет Россию. На что консул сделал свой официальный запрос, и вот пока они должны были, подходили сроки дачи официальных ответов, они продержали мужа 1,5 месяца на выдворении, с ним была связь. Мы с ним общались по телефону каждый день, была видеосвязь, и все. И открыли уголовное дело. То есть ответ они консулу не дали, почему они не выдворяют. И когда мой муж спрашивал, ну, там, находясь в этом учреждении, когда же меня уже наконец-то выдворят, ему сказали, на тебе стоит пометка ФСБ. Пока ее не снимут, ну, она внегласна. Пока ее не снимут, никуда не поедешь.
Криминальную справу открыли вже
1 мая.
1 травня. Тобто пройшло фактично майже 3 місяці, скільки він перебував в Російській Федерації.
Да.
І без жодних на те підстав його утримували, затримували, перезатримували.
Перезатримували.
Разными путями.
Угу.
Пытались удержать на территории. Мы подумали, что выдворение – это лучший вариант, который может быть.
Угу.
Ну, после всего пережитого и услышанного от него, мы подумали, что лучшего варианта не может быть. Мы его даже не обжаловали официально, потому что адвокат говорит, а смысл его обжаловать? Это лучший вариант.
А коли відкрили кримінальну справу, ви вже тоді звернулись до українських правозахисників чи ще до того?
Нет, мы к украинским правозащитникам не обращались вот до недавнего времени.
Угу.
Мы обращались во все официальные органы, начиная с февраля месяца, о том,
угу.
что такой-то, такой-то гражданин уехал, вот сейчас его незаконно держат на административном выдворении. Мой муж писал консулу украинскому в России, в Ростове-на-Дону, письмо личной рукой, вот так вот написанное, как у вас лежит, о том, что его незаконно удерживают, о том, что с ним делали в ДНР подробно, про пытки, как подвешивали, что делали, как пытали. Он отправил это письмо, консул посетил суд на выдворение и обещал оказывать всяческую консульскую поддержку. Но по итогу никакой реакции мы не видим. То есть они обещали нам помочь, посодействовать. Те же СБУ, они говорили, мы держим ваш вопрос на контроле. Вот 1,5 месяца они держали вопрос на контроле, муж был на связи. И вместо того, чтобы как-то содействовать этой ситуации, ему открыли уголовное дело, когда можно было сделать так, чтобы гражданин вернулся домой.
Теперь вы, очевидно, будете вымогать внесение до списка политв'язнів?
Так.
А чи є тут якісь зрушення? Розкажіть, з ким ви зустрічались, про що домовлялись?
Сегодня мы встречаемся с Денисовой.
Угу.
И будем, ну, разговаривать о том, чтобы нас несли в этот список. Потому что, начиная опять-таки с весны, мы пишем ей свои письма вот с мая месяца о том, что мы хотим, чтобы нас несли в этот список. Но пока никакого отклика мы не добились. Вот мы писали в СБУ, писали в МИД, ездили на встречи к замминистру. Ну, никаких откликов нет, никаких властей нет. В офис президента писали. Там нам дают формальные ответы о том, что мы направили ваше письмо в МИД и в СБУ. Но это же не ответ. Но это же офис президента. Мы обращаемся в МИД, а нам говорят, а МИД не уполномочен выполнять такие функции. Мы не знаем, кто за это отвечает. Идите в СБУ. Мы пришли в СБУ, нас внесли в список. Но список людей, которые содержатся в ДНР. Но он-то не в ДНР уже. И зачем нам этот список, если его там никто не подтвердит? Ну, естественно.
Існує дуже небагато випадків, насправді, коли українські громадяни, які утримувались в полоні у бойовиків, потрапляли в Російську Федерацію. Хоча, ну, говорять неофіційно про те, що таких випадків чимало, але офіційно відомо всього про кілька. Чи є у вас якісь пояснення тому, чому це сталося з вашим чоловіком? Чому його перевезли?
Ну, перевезли, потому что он отказался с ними идти на сотрудничество. Потому что ему предлагали сотрудничать на боевиков, он наотрез отказался. И если бы, может быть, если бы он согласился, ему предлагали, будучи еще и на территории Российской Федерации. Он сказал, что нет, он не будет сотрудничать. И они сказали, ну, раз ты не хочешь сотрудничать, значит, будет по-другому. Показания они его подписать заставили, потому что угрожали и семью туда перевести, и пальцы отрезать. То есть все эти вещи, что человек уже не мог не подписать, когда тебя пытают током. Естественно, интервью они позаписывали у него в Донецке. Для какой цели, остается только догадываться.
И вы выкладывали эти видео?
Мы не видели.
Не?
Я не знаю. Опять-таки, будучи на территории России, когда еще мать не успела приехать, они с него взяли показания.
Угу.
Заставили подписать какие-то 4 каких-то показания, опять угрожая, что обратно увезут в ДНР. И всю семью туда увезут, и будут на глазах у моего мужа всех пытать.
У вас є підозри про те, чому саме його затримали? Можливо, хтось, не знаю, розголосив інформацію про те, що він приїхав в Донецьк, як то кажуть, здав, чи ще якісь інші причини?
Нет, никаких у нас подозрений. Ну, мне кажется, это может быть... знаете, как увидели человека, может, не так одет, может, как я, знаете, читала, анализировала ситуацию, я тоже не могла понять, ну, как такое могло с нами произойти.
Угу.
Человек даже специально, ну, одевался, знаете, там, какую-то курточку похуже, но вот чтобы не вызывать каких-то к себе вопросов. Но опять-таки, когда я начала интересоваться уже после его задержания информацией, я видела от многих людей такие отписки, что цвет глаз не понравился. Ну вот задержали, вот ты им не понравился. Решили они тебя, бандеровца из тебя сделать. Они вначале говорили ему опять-таки, что он, кто ты такой, то есть вначале, когда задержали, спрашивали, какая цель вашего визита. Говорили ему, что он шпион СБУ, что он контрразведкой в Украине занимается, что он шпион украинский приехал. Вот их было главное обвинение.
Адвокат каже вам, що Олександра тримають для обмінного фонду. Це йому хтось неофіційно говорить про це в
Росії? Ну, і последняя інформація, це говорять слідчі. О том, что они хотят его обменять. Но они хотят вначале осудить, а потом обменять.
Таку процедуру зазвичай політв'язні проходять практично усі. Ну, тобто спочатку дають вирок, а потім вже починають домовлятися про обмін.
Это называется и нашим, и вашим. То есть для того, чтобы, опять-таки, какой-то же у них должен быть в этом всем смысл. Себе они заработают звездочки, а нам...
Ну, тобто я до того, що цей процес може тривати досить довго. Якщо ще не розпочалися слухання в суді, то це може розтягнутися на місяці, а то й на роки.
Ну, ми розуміємо.
На зустрічі з Людмилою Денісовою ви будете говорити про те, щоб Олександра внесли в список на обмін з Росією, так?
Так. Mm-hmm. Да.
Я так розумію, що це якийсь список для найближчого майбутнього обміну. Про нього там говорять ті, хто були причетні до обміну, який відбувся у вересні. Але я так розумію, що з Росією, ну, дуже важко узгодити прізвища людей, які з'являються от в процесі останні там тижні. З'явилося кілька прізвищ в'язнів, які утримуються в Російській Федерації, про них раніше не було відомо. Я так розумію, що, ну, це буде нелегко узгодити.
Ну, ми так теж розуміємо, але, по крайній мірі, це наша не перша попытка. Просто вопрос в тому, що коли тобі організовують зустріч лично, допустим, даже Тетяна Денисова може услышати нашу историю. А если мы просто присылаем наши обращения, доходят ли они до нее? То есть у меня такое ощущение просто, что они где-то там вот пылятся, и просто доверху они, ей некогда заниматься. Естественно, что если люди не доносят это до нее, то она этого и не знает о нашей ситуации. Для того, чтобы понимать, внесут нас в список или нет, нам нужно хотя бы сказать о нашей ситуации.
А особисту зустріч вам организовали уже, коли ви звернулися до правозахисників, так?
Так.
І в медіа ви жодних історій раніше про Олександра не розповідали?
Ні.
Чому? Сподівалися, що його так віддадуть без розголосу?
Ми надіялись включити його в списки і так, без вот этой вот шумихи в пресі. Потому что, ну, ви понимаете, когда мы речь идёт о пытках, о тех же каких-то таких незаконных действиях людей разных, мне не очень приятно, чтобы про моего мужа будут рассказывать полстраны, ходить или мне давать интервью, допустим, сейчас. Это уже как последняя инстанция, потому что власти официальные на нас полгода не реагируют. Я уже не знаю, что делать. То есть я украинка, я нахожусь в своей стране, и мне в моей проблеме никто не может ничем помочь. Точнее, я бы сказала, они не может, не хочет. Я уже писала и письма. Объясните мне, кто конкретно отвечает за эти списки. Но мне не дали каких-то нормальных, внятных объяснений, чтобы я пошла в этот орган, написала туда заявление, попросила там встречи. Нет такого. Как бы обращение в СМИ – это уже, знаете, как крик души. Вот ты уже не знаешь, что сделать. Тем более, читая, допустим, таких адвокатов, как Полозов Николай, который Моряков вел, как Марк Фейгин, который российский тоже адвокат, они пишут о том, что для того, чтобы ваше дело сдвинулось с мертвой точки, для того, чтобы тоже ФСБ, чтобы они немного, ну, скажем так, держали себя в рамках закона, нужно, чтобы о тебе узнали. Потому что когда мы сидим молчим, вот тоже Марк Фейгин пишет, а сколько таких случаев, когда людей обвиняют в шпионаже? Да если вы, говорите, сейчас возьмете документацию, да их тысячи, когда людей украинских обвиняют в шпионаже просто ни за что. А кто о них знает? Никто. Вот это то, что нас заставило обратиться уже конкретно в СМИ.
Мати і дружина Олександра Марченка – українця, який потрапив у полон до бойовиків ДНР і був вивезений на територію Російської Федерації. Вже завтра цю розмову можна буде знайти на нашому сайті громадське.радіо, прочитати, прослухати і ознайомитися з цією історією детальніше. Сподіваюся, що скоро Олександр опиниться у списках на обмін. Про його історію дізнаються інші медіа також, українські органи влади, зокрема, тому що після цієї зустрічі Катерина Басарап і Галина Марченко пішли зустрічатися з уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.